Разворот на восток.
Урал Керимов, востоковед, журналист, советник генерального директора медиагруппы «Россия сегодня» в эфире радио «Спутник». Урал, приветствую.
Добрый день, привет.
Обсуждаем сегодня, начнем обсуждение сегодня, скажем так, с животрепещущей, прямо я сказал, темы. И не только потому, что вот это как по американским меркам крупная такая история по поводу ближневосточного турне Джо Байдена, а по поводу того, какие слухи вокруг этого турне идут. Ты, наверное, понимаешь, о чем я говорю, о том, обвинял ли Байден наследного принца в том, что он причастен к убийству журналиста.
Слухи, сплетни, да, это конечно, всегда.
Кто-то говорит, что да, обвинял, сам Байден говорит, что нет, не упоминал. Надо во всем разобраться. И вообще в том, как прошло это самое турне.
Я тут вот читал с утра различные арабские СМИ, комментарии читателей арабских. И меня удивил один комментарий. Это, видимо, человек писал все-таки из Европы, который сравнил визиты американских президентов, да, исторически на Ближний Восток с тем, как дети ожидают Санта-Клауса на Новый год, на Рождество. Вот. И он заметил, что в этом году такого чуда и ожиданий не произошло. Меня это, конечно, улыбнуло, но если говорить серьезно, потому что, в общем-то, пример не очень хороший, как мне кажется. Но действительно, это натолкнуло меня на мысль, это правда, что на Ближнем Востоке визит американского президента в какую-либо страну всегда в первую очередь рассматривался с точки зрения статусности. Для любого государства, для любой принимающей стороны, американский президент, который снизошел, который почтил своим присутствием, своим визитом, даже если ничего не произошло, даже если ни о чем не договорились, вот только то, что он пришел, уже было событием. И в этот раз, мне кажется, событием считалось, если он не пришел. То есть вот все страны, кроме единственного, как мне кажется теперь, действительно обоюдного союзника США в регионе и главного союзника США в регионе Израиль, как-то тяготились этой ситуацией. И в Саудовской Аравии, мне кажется, ну, если даже сравнивать, я не буду, мне кажется, все сравнили уже с тем, как принимали Владимира Владимировича Путина и, да, и других американских президентов, с тем, как принимали Байдена. Но сама вот эта перепалка, с которой ты начал, и вот эти слухи, домыслы, какие-то сплетни, они показывают, на мой взгляд, это единственное, да, если посмотреть со стороны Востока, это единственное, о чем это говорит, это о том, что Байден уничтожил этим визитом свою репутацию, ну, и ее остатки, они теперь будут играть против, не то что самого Байдена лично, а против отношения региона с Соединенными Штатами. Мне кажется, вот это главное, что я хотел бы подчеркнуть. Мы сегодня обсудим это, весь этот визит, о котором очень долго говорили на протяжении нескольких программ, с Маликом Дудаковым, политологом-американистом. И, в общем, визит-то был обширный, и программа была обширная.
Малик, а слышите ли вы нас? Здравствуйте, подключайтесь к нашей беседе.
Да, я вас замечательно слышу.
Замечательно вижу. Приветствуем, да.
Добрый день.
Я для радиослушателей сразу напомню, что всегда можно задать вопрос как Туралу, так и Малику. Радио «Спутник» — это приложение, доступное в любом магазине приложений. А кроме того, телеграм-канал «Радио Нижнее Подчеркивание Спутник». Там тоже есть возможность задать вопрос. Мы его сразу здесь увидим и обсудим, и ответим на него. Давайте начинать.
Да, вот я как раз перешел к тому, что программа была обширная. Задачи ставились, в общем-то, самые, что ни на есть, актуальные. И увеличение добычи и поставок углеводородов на мировые рынки со стороны Саудовской Аравии и других стран Персидского залива, и продвижение нормализации между Израилем и Саудовской Аравией, и более широкого трактования соглашения Авраама между Израилем и арабскими странами, и создание некой региональной конструкции безопасности вопреки Ирану и вопреки действиям Ирана. Ну и там какие-то сопутствующие вопросы, например, о том, что будут ли американцы опять поставлять тяжелое вооружение в Саудовскую Аравию или нет, и так далее. И вот мы с большим интересом следили на протяжении нескольких дней за этим, за всем, и можем сказать, что, в общем-то, ни один пункт реализован не был. Малик, ты тоже у себя в телеграм-канале об этом писал активно, и что вообще в американских СМИ, в американских соцсетях об этом говорят, потому что, ну, на мой взгляд, как востоковед, я могу сказать, что это, наверное, самый провальный визит лидера Америки, лидера США на Ближний Восток.
Ну, современно, за период современной истории, я думаю, что действительно, конечно, один из самых провальных визитов. Я бы не сказал, что не удалось добиться вообще ничего, потому что мы пока что не знаем, какие были заключены договоренности по поставкам оружия, о чем вы правильно сказали. Саудовская Аравия просит у Америки высокоточные ракеты для их войны в Йемене. Вполне возможно, что они их получат. Кроме того, американцы довольно плотно зашли на рынок 5G Саудовской Аравии. Это тоже, наверное, такое небольшое частное, но действительно достижение этого визита, потому что изначально Саудовская Аравия угрожала буквально США, то, что этот самый рынок отдаст Huawei, то есть китайцам. В итоге этого не случилось, и американцы этот самый рынок получат. Я думаю, что для них это, ну, какое-то небольшое ситуационное, но тоже, можно сказать, победа. Вот теперь касательно сути, да, вашего вопроса. Да, по основным пунктам программы, а именно по вопросу на добычу нефти, это раз, и, во-вторых, создание большой, хотя и рыхлой коалиции против Ирана, ну, наверное, не удалось добиться тех подвижек, которые хотел бы Белый дом. С одной стороны, Саудовская Аравия довольно вежливо пообещала нарастить возможности добычи нефти когда-нибудь в будущем, к 2027 году и так далее, чтобы уж совсем Байдена с пустыми руками не оставлять. Но мы понимаем, что, конечно, до 2027 года все еще может множество раз поменяться, и вполне возможно, что эти планы никогда и не реализуются. Да, касательно второго вопроса, да, конечно, вот это восстановление и нормализация отношений Израиля и Саудовской Аравии, оно продолжается, оно идет довольно медленно, но идет. Мы видели, что как раз в рамках этого визита Байдена было озвучено о том, что, в общем-то, ситуация с островами спорными решилась, и плюс решилась ситуация с авиаперелетами. Но, конечно, какого-то официального, формального подписания договора, там, я не знаю, о военном альянсе против Ирана не случилось. Да, я думаю, что это слишком еще пока преждевременно, и об этом преждевременно говорить. Да, возможно, к этому в какой-то момент страны и монархии залива придут вместе с Израилем. Ну, что называется, враг моего врага мой друг, да, и на этом, в том числе, и были основаны Авраамовые соглашения Трампа, которые Байден просто-напросто продолжает. Тут, опять же, еще вопрос возникает в том, насколько это его заслуга, а насколько это все еще по инерции со времен трамповских продолжается. Да, ну, кроме этого, в остальном особых достижений не случилось. Да, там, если даже мы оставим за скобками то, как принимали, не принимали Байдена, то, как он там мог скандалить, не скандалить на вот этой закрытой встрече по поводу Хашоки и так далее. Я, честно говоря, сомневаюсь в том, что там были какие-то действительно очень острые моменты. Байден, скорее всего, протокольно эту тему поднял и потом сразу же перешел на более актуальную повестку, просто потому что ему нужно было об этом сказать, на него оказывается сильное давление внутри США. Вот, ну, я бы сказал, что, конечно, визит получился неудачным. И это очень показательно. Да? Нужно же понимать, то, что к этому визиту Байден готовился, на секундочку, 4 месяца. 4 месяца шла подготовка. И США отправляли огромное количество делегаций в Саудовскую Аравию. То есть приезжал директор ЦРУ Бёрнс, приезжали представители Минэнерго США, приезжали представители Госдепартамента и так далее. То есть готовили почву очень основательно. Это не какой-то там визит, который за несколько недель, например, да, согласовали, и он случился. И, конечно, ну да, то есть с учетом всей этой подготовительной базы, ну, ожидалось, наверное, все-таки нечто более существенное, чем то, что мы увидели.
Во время визита, да, и когда Байден уже находился в Израиле, сначала появилась информация о том, что Египет, Саудовская Аравия и Турция планируют подать заявку на участие в БРИКС. В общем-то, такое достаточно интересное совпадение с этим совсем. А потом уже и вполне официально министр иностранных дел Объединенных Арабских... нет, не министр иностранных дел, советник президента Объединенных Арабских Эмиратов по иностранным делам Даргаш заявил о том, что Эмираты не собираются участвовать в каких-либо союзах и оборонительных альянсах в регионе, которые направлены против одной из стран региона, в том числе Иран, и даже наоборот, Объединенные Арабские Эмираты планируют вернуть посла в Тегеран и наладить взаимовыгодное сотрудничество. Заявили они об этом буквально за день до того, как Байден улетел из Израиля в Саудовскую Аравию. И как раз, да, мы уже об этом говорили, один из пунктов переговорной программы в Саудовской Аравии должен был быть вот этот вот региональный пакт. До этого появилась информация о том, что Оман выступает посредником между Египтом и Ираном для налаживания отношений между двумя странами. А Египет тоже участвовал, в общем-то, в этом саммите монархии Персидского залива, американского президента и наряду, в общем-то, с Ираком, иракским премьер-министром и королем Иордании. Египет тоже был приглашенной страной, и президент Египта там был. В общем, все так или иначе предполагавшиеся союзники региональные или же партнеры региональные Израиля и Соединенных Штатов вот в этой конфигурации оборонительной против Ирана, они заранее, буквально до начала саммита, так или иначе свою позицию высказали. каким последствиям это может привести для американской политики на Ближнем Востоке вот в этом разрезе? То есть что будет дальше? Ну, с Израилем все понятно. А вот что с региональным НАТО?
Ой, ну слушайте, региональных НАТО за последние годы было произведено великое множество, там тот же АУКУС можно вспомнить. Но я думаю, что при желании можно что-нибудь такое придумать, просто, ну, очевидно, слишком уж рыхлая была структура тех стран, которые участвовали в этом саммите, да, и, наверное, из них всех сформировать этот самый региональный НАТО было бы довольно сложно. Ну вот, Байден сам по себе не большой противник того, чтобы попытаться заключить какое-нибудь новое ядерное соглашение с Ираном. Сейчас переговоры, конечно, зашли в тупик, но я думаю, что, конечно, эта повестка еще может подняться, например, после украинского кризиса. Что касается этих стран, ну, здесь я думаю, что там те эксперты, которые более погружены вот в повестку Ближнего Востока, могут объяснить какую-то смысл того, почему эти страны объявляли об этом вот именно сейчас, перед визитом Байдена. Но с американской стороны, мне кажется, это напоминает, ну, знаете, такую попытку играть в многовекторность. Саудовская Аравия, в целом страны монархии залива, уже какое-то время, ну, шантажирует буквально Америку тем, что мы налаживаем отношения с Китаем, налаживаем отношения с Россией, мы уже не так активно дрейфуем в русле внешней политики США, как это было раньше. Да, в том числе, конечно, на это влияют, безусловно, объективные причины, да, и Байдена многие недовольны в связи с его позицией по 11 сентября и по Хашоге и так далее. Ну и, конечно, афганская вся эта эпопея прошлогодняя, думаю, многих научила тому, что не стоит полностью ориентироваться только на США, потому что американцы могут в какой-то момент вас опрокинуть, как это уже случилось с афганцами, сейчас происходит с курдами и так далее. Поэтому здесь, я думаю, что, конечно, объективные факторы играют на то, что американское влияние постепенно ослабевает, да, и все эти страны Ближнего Востока пытаются как-то с другими игроками сотрудничать, просто потому что на Америке одной веры нет, особенно Америке при Байдене. Вот, ну, в общем-то, я думаю, что с этим просто напросто связано. А что касается того, как изменится американская политика на Ближнем Востоке, ну, мы видим то, что она сейчас развивается по инерции, на самом деле. Да, вот инерция с трамповских времен и в отношении Ирана, в отношении Авраамового соглашения, она пока что остается. Я не вижу каких-то больших серьезных поворотов, переворотов. Администрация Байдена, она вроде как уже и сколько раз заявляла о том, что для нас самый важный регион в мире – это Индо-Тихоокеанский. Потому что мы переносим фокус внимания туда. Да, у нас есть, безусловно, Украина, мы поставляем оружие. Да, у нас есть история с Ираном и так далее. Но вот у нас есть большое глобальное геополитическое противостояние с Китаем. Ну, а Ближний Восток и Европа, они, что называется, вот остаются на десерт. Да, вот сколько у нас времени и возможностей есть, мы уделяем внимание, мы будем этим заниматься. Вот если это все, значит, будет идти в ущерб нашему основному фокусу внимания, связанному с Индо-Пасифик регионом, да, то нам придется уделять этому меньше внимания. Ну и так далее. Поэтому здесь, я думаю, что вряд ли мы увидим, как минимум до выборов 2024 года, особо серьезные какие-то подвижки вот в этой ближневосточной политике США. Ну и страны региона, мне кажется, в общем-то, уже тоже как-то воспринимают Байдена как, знаете, президента хромую утку. Сбитый летчик, рейтинги очень низкие, вполне возможно, что даже не досидит свой президентский срок, ну а если досидит его, то вполне возможно не пойдет на второй срок, поэтому вполне возможно ориентируется уже на взаимоотношения со следующим американским президентом, которым может быть республиканец, с которым, безусловно, монархам залива было бы гораздо приятнее и плодотворнее контактировать и взаимодействовать.
Можно я тут немножко переведу, скажем так, эту тему, потому что вчера в эфире «Радио Спутник» тут разразилась даже, я бы сказал, небольшая дискуссия в комментариях. Очень много слушателей писали о том, что значит высказывание Рияда по поводу добычи нефти. И вот я хотел тут вклиниться немножко с этой темой, потому что сейчас добывают 10 миллионов баррелей в сутки, а заявления касаются 13 миллионов к 2027 году. И вот, значит, у нас в эфире эксперт Карина Геворгян сказала, что это не серьезное увеличение, а слушатели вроде как не согласились. Сказали, что 3 миллиона баррелей в сутки – это прилично. То я хотел, чтобы вот мы в такой тут команде несколько рассудили, вот насколько этот результат поездки Байдена можно считать успешным или неуспешным все-таки.
Дело в том, что если посмотреть на то, как, да, скачут нефтяные котировки за последние 10 лет, а тут же перспектива на 5 лет, получается, сейчас 22-й у нас год, Бен Салман говорил о 27-м, мы же не знаем, что через 5 лет будет с нефтяным рынком, нефтяными котировками и потреблением нефти. Скорее всего, потребление, конечно же, будет расти. Но если потребление тоже будет расти, несмотря на то, что происходит сейчас, то к тому моменту 3 миллиона со стороны Саудовской Аравии, это, конечно же, будет капля в море, возможно, на тот момент. Но то есть мы не можем предположить, что будет через 5 лет с этим совсем. То есть если бы разговор шел о том, что вот сейчас, через 3 месяца, через полгода, через год, может быть, это какую-то ясность и вносило бы в происходящее. Но через 5 лет это очень-очень далеко. В плане нефти.
Давайте сейчас сделаем небольшой анонс и далее продолжим обсуждение.
Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
Продолжаем.
Да, и вот Малик затронул тему того, что, в общем-то, американцы пытаются обозначить везде, и давно уже об этом говорят, что для них главный регион, и тот регион, на котором они пытаются сконцентрировать максимум своих ресурсов, внимания, и будут проводить активную политику для защиты своих интересов, это Индо-Пацифик, Индо-Тихоокеанский регион. Но при этом и Блинкин, и Байден, и Салливан говорили о том, что уход с Ближнего или Среднего Востока, как об этом заявил в свое время Трамп, это большая ошибка для американской политики. Мы никуда не уходим, мы возвращаемся, мы остаемся, и мы будем здесь и далее. И неправильно позволить другим региональным и глобальным силам заполнить тот вакуум, который может остаться после ухода Америки, в частности, России и Китая. Ну, тут, в общем-то, я возвращаюсь к предыдущему ответу Малика. Получается, что вот эти заявления, которые мы слышим на протяжении последних 3-4 дней, это, в общем-то, получается декларация, видимо, о каких-то намерениях, но ни в коем случае не отражение реальной политики и реальных шагов по отношению к региону.
Это хороший вопрос. Да. Честно говоря, я думаю, что вот конкретные эти заявления, они связаны с попыткой просто в сфере пиара объяснить американскому населению, особенно американским либеральным элитам, почему же все-таки этот самый визит состоялся. Безусловно, Байден обвиняют и многие демократы даже, и там бывшие советники Обамы, включая Бена Роудса, за то, что вот он отказался от своих принципов борьбы за права человека, за демократию против автократии и так далее. Вот тем, что отправился, значит, визитом в Саудовскую Аравию, в Риад, и встречался с Бен Салманом, которого буквально год назад называл убийцей. Ну, в ответ на это стратегия Белого дома, в общем-то, говорят о другом, о том, что вот если бы мы не поехали, да, то это бы привело к усилению России, Китая, то есть как раз тех самых, в кавычках, автократий, с которыми Байден призывает бороться, и таким образом мы бы проиграли, да, и права человека, и демократия в мире как бы ослабли. Поэтому я, честно говоря, не уверен, что это стоит воспринимать именно всерьез, как декларацию какой-то стратегической политики США. Скорее, мне кажется, это ситуационное заявление, связанное с тем, чтобы просто объяснить своему избирателю и своему истеблишменту, в том числе, почему это происходит. Вот поэтому, да, потому что нам нельзя допустить вакуума, который бы заняли Китай и Россия.
Малик, а как вообще вот отразится это ближневосточное турне Байдена на внутриполитической повестке в Америке и перспективах и переизбрания самого Байдена и вообще результатов демократов на промежуточных выборах, которые вот осенью этого года?
Ну, смотрите, конечно, Байдена многие сейчас, да, и высмеивают, называя таким абсолютно слабым президентом, который ничего не смог привести обратно в США. Другое дело, что все-таки внешняя политика, она постольку-поскольку интересует американское общество, и, конечно, я думаю, что этот самый визит спустя месяц-полтора вот в рамках американского дискурса уже забудется. Для стран региона он, конечно, имеет значение, но для внутриамериканской повестки, я думаю, что он уже довольно быстро, она перейдет, на самом деле, к другим темам, и об этом многие забудут. Но, конечно, то, что повлияет, это, в общем-то, неспособность Байдена как-то решить топливный кризис. Да? Я уж не знаю, были ли возможности или не были, но, наверное, если бы ему удалось убедить Саудовскую Аравию все-таки нарастить прямо сейчас добычу нефти, да, это бы все-таки ударило по котировкам, они бы пошли вниз, и цены на топливо в Америке бы тоже сократили. Ну, наверное, этого все-таки не будет. Посмотрим завтра, конечно, как рынок отреагирует на все это, но допускаю, что этого не произойдет. Вот, поэтому топливный кризис будет продолжаться, и, конечно, это никаким образом не помогает ни Байдену, ни демократам на выборах в Конгресс. Они и так-то проигрывают, да, но в условиях вот этого нынешнего инфляционного кризиса и проблем с топливом и так далее, конечно, разгром для них может быть колоссальным. Потеря обеих палат Конгрессе, там 30-40 мест, в Нижней палате 2-3 мест в Сенате и так далее. Ну, конечно, это моментально превращает Байдена в президента хромую утку.
Ну, что, еще пару таких турне, с этим уже точно...
нынешним визитом, но в общем контексте, конечно, он тоже ничего хорошему Байден не принесет.
Вот, кстати, мне тут коллеги пишут и возражают, что а как же Израиль? В Израиле вроде были достигнуты договоренности, успехи, Иерусалимская декларация была принята, и что вот теперь отношения вышли на новый уровень. И я вот не буду называть, кому я отвечаю, но вот ехал я на эфир, читал заявление Лапида, который заявил о том, что ни в коем случае Израиль не будет, уже он как бы отвечал на те заявления, которые американский президент успел озвучить по возвращению, ни в коем случае Израиль не будет ни в каком виде поддерживать возврат или же заключение, да, возврат к старой или заключение новой ядерной сделки с Ираном. Кстати, вот вопрос Ирана, тут и слушатели наши задают вопрос, прокомментируйте, пожалуйста, возможность Ирана пойти на заключение ядерной сделки при сохранении корпуса стражи исламской революции, статуса террористической организации, или это неприемлемый вариант для Ирана. Так вопрос стражей исламской революции, его пытаются сейчас вынести за скобки, потому что санкции против корпуса стражи, они были введены уже после выхода Америки и Трампа из этих договоренностей, к которым сейчас страны якобы пытаются вернуться. Иран, кстати, он настроен достаточно конструктивно. На этой неделе министр иностранных дел Хусейн Амир Абдуллахиан заявил в итальянской прессе во время своего визита в Рим о том, что на самом деле с иранской стороны согласовано 90% содержимого нового документа о возврате к ядерной сделке. И это был явный сигнал, причем до визита Байдена в регион, о том, что иранцы готовы договариваться. И что и тут многие, да, источники говорят о том, что, в общем-то, иранцы согласились вынести вопрос к СИР за скобки и разговаривать о нем уже отдельно. Возможно, даже прийти к компромиссу, когда не весь КСИР будет выведен из этого списка, а какие-то отдельные подразделения КСИР, которые отвечают за экономическую сферу. Вот о чем идет речь. Малик, ну и раз уже про Иран мы заговорили, в Иран Байден не ездил, но Иран присутствовал незримо во время всех встреч, всех разговоров, всех пресс-конференций, переговоров и в Израиле, и в Саудовской Аравии, и на саммите многостороннем. В общем-то, ничего конкретного сказано, сделано не было. Что нам ожидать далее от американцев по отношению к Ирану?
Ой, слушайте, как я уже говорил ранее, конечно, Байден не против того, чтобы заключить новую ядерную сделку по Ирану. Опять же, это способ, в том числе, вернуть иранскую нефть уже официально на мировые рынки, а не то, как они там продают сейчас в Китае, в обход западных санкций, да, и тоже, ну, как-то может помочь решить топливный кризис. Но другое дело, что вы правильно отметили, как-то, в общем-то, переговоры-то зашли в тупик. С одной стороны, мы видим действительно там настрой позитивной стороны иранской, но при этом, да, и американцы не готовы на какие-то уступки идти и так далее. Поэтому я, честно говоря, и опять же, я не уверен, то, что это реально, этого реально добиться до окончания украинского кризиса. Да, потому что позиция России здесь тоже важна. И, честно говоря, пока что в условиях, когда у нас, конечно, на очень низкой точке находятся отношения с Западом, да, вести параллельные переговоры по Ирану, я боюсь, просто бесперспективно. Но на следующий год, вполне возможно, это заключение ядерной сделки, оно все-таки состоится. Позиция Израиля здесь, конечно, важна, но мы также с вами отлично понимаем, что любые договоренности, которые Байден подписал во время этого визита, могут не стоить совершенно ничего, учитывая, какой парламентский кризис в Израиле сейчас наблюдается.
А насколько вообще израильское лобби пресловутое, так называемое, и если верить всем этим конспирологическим теориям, везде сущее, может повлиять, в принципе, да, в американских высших эшелонах на возобновление этой сделки?
Ну, знаете, конечно, АИПАК, самая известная лоббистская структура Израиля, она работает активно против заключения этой самой ядерной сделки. Другое дело то, что у него сейчас позиция ну, не самые сильные, вот именно в контексте взаимоотношений с демократами. И поэтому, конечно, если все-таки будет принято политическое решение эту сделку подписывать и так далее, то я не думаю, что они как-то на это повлияют. Да, там будет некоторое количество конгрессменов-демократов, которые выступят против, но я думаю, что при желании, опять же, Байдену удастся протащить эту самую сделку через Конгресс снова. и через Сенат. Конечно, желательно было бы до конца этого года сделать, учитывая, что на следующий год уже республиканцы будут иметь большинство в обеих палатах, скорее всего, а республиканцы будут настроены резко против этой сделки. Но мы видели уже трюк 2015 года, когда даже Обаме удалось на самом деле эту самую сделку утвердить в Конгрессе, обе палаты, в котором были республиканские. То есть при желании договориться, наверное, можно будет даже с республиканцами, но желательно было бы с демократами, желательно было бы до конца года, если все-таки эта сделка состоится.
Малик, спасибо вам большое. Малик Дудаков, политолог-американист в эфире «Радио Спутник». Есть вот у нас комментарии в чате. К сожалению, времени не так много остается, буквально несколько секунд, но выражают в том числе и несогласие. Я думаю, это тема, которую можно будет продолжать и продолжать, а итоги вот реальные на практике мы увидим в ближайшие несколько дней, как сказал Малик, в понедельник, в том числе по стоимости бензина в тех же самых США. Сейчас послушаем новости. Это Урал Керимов, Астакают, журналист, советник генерального директора медиагруппы «Россия сегодня» в эфире. Еще раз сейчас новости, а потом продолжим.
Разворот на восток.